Анри Труайя. «Французская любовь». Новеллы. Перевод с французского. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Содержание. Жест Евы. Столоверчение. Руки. Пересдача. Портрет. Завихрение. Лабораторное животное. Слава. Жест Евы. Если бы не та жуткая забастовка личных шоферов владельцев компаний, которая парализовала прошлой зимой жизнь французской деловой элиты, мсье Кокорико де ла Марсиену никогда не представился бы случай совершить поездку в метро. Он пользовался этим способом передвижения 2 или 3 раза в жизни в возрасте 8 лет. Благодаря пособничеству своей гувернантки, согласившейся втайне от его родителей показать ему мир простых людей. Однако в памяти его сохранились очень смутные воспоминания об этих вылазках. Ведь обычно, даже на занятия в колледж, его привозили на их Мерседесе. И позднее, в период оккупации, он, не особенно скомпрометировав себя, получил аусвайс для проезда на машине. Ну а уж потом, став главой фирмы, он просто не представлял себе иного транспортного средства, кроме личного автомобиля. И вот забастовка. Конечно, он мог попросить кого-нибудь из прежних сотрудников заехать за ним на машине и потом отвезти его домой, или в крайнем случае мог взять такси. Однако за его изящнейшими манерами скрывался характер упорнейшего бойца, и он предпочел бороться с этой забастовкой своими силами. С веселым чувством бросающего вызов он вышел на улицу и направился к ближайшей станции метро. Проникнув в это подземелье Парижа, он почувствовал себя в какой-то чужой стихии. Это ощущение складывалось из духоты, искусственного света и непреодолимого тяжелого, смешанного запаха озона, мятных леденцов и политой пыли. А вот блестящие белые стены произвели на него самое лучшее впечатление. Не зная, естественно, сколько стоит билет, он протянул в окошечко 100-франковую купюру и был изумлен количеством мелочи, высыпанной кассиром на сдачу. Поистине, на городском транспорте пассажир едет даром. Эти простые люди просто не понимают своего счастья. В больших городах для них сделано все, что можно. С детской радостью он развлекался, играя клавишами информационного стенда, высвечивавшими маршруты на плане Парижа. Все это приключение вызвало у него какой-то веселый подъем духа, и он даже немножко огорчился, что его дом и офис его фирмы лежат на одной ветке. Указующие таблички привели его к началу лестницы, по которой пассажиры низвергались в бездну подземелья. Внизу этот людской поток протекал сквозь узкий вход с легкой калиткой. Сбоку от нее сидело некое юное создание в синей блузке и с пилоткой на голове. Девушка компостировала билеты. Пол вокруг нее был усыпан желтыми и зелеными кружочками конфетти. От этого казалось, что вместе с ней снова приближается праздник. А между тем она отнюдь не выглядела счастливой. Лицо ее было отягчено сумрачным выражением, круглый носик, оседлали очки в прозрачной оправе, отдельные, выбившиеся из-под пилотки завитушки, свисали на уши. Ничего особенно изящного в ней не было, и тем не менее мсье Кокорико де ла Марсиен не мог отвести от нее глаз. Ни одна юная аристократка, ни одна актриса не вызывала у него такого восхищения. А ведь он имел опыт, и он любил. Холостяк в свои 39 лет, он мог откровенно сказать себе, что на счастливый случай больше уже не рассчитывает. Так что же случилось с ним? Каким ветром унесло всю его опытность? Откуда проникла в его душу эта свежесть новизны? Он протягивал свой билет, дрожа от волнения. И когда железные челюсти компостера сомкнулись на маленькой зеленой картонке, он ощутил металлический вкус и укус в самую интимную часть своего существа. Операция длилась четверть секунды. Протягиваем Сьеку Карико де ла Марсиену его пробитый билет. Контролерша даже не подняла на него глаза. Он отошел от нее на ватных ногах. Сделав три шага, он обернулся и увидел, как девушка повторяет свой жест уже для другого пассажира и почувствовал какую-то глухую, необъяснимую ревность. Чтобы развеять эти чары, он стал разглядывать развешанные по стенам плакаты. Ему приятно было увидеть висящую на хорошем месте рекламу фирмы, которую он успешно руководил уже с десяток лет. На фоне водопада хорошо выделялись два белых куба неодинаковых размеров. Стиральная машина Ниагара и ее сестра, компактная модель Ниагарка. У него мелькнула мысль, а подарить Ниагарку этой билетерше? Нелепость такой идеи заставила его улыбнуться. Он знал это за собой. Отпуская вожжи своей фантазии, он мог быть уверен, что через минуту уже будет плавать в розовом тумане. Грохот внезапно подлетевшего поезда заставил его очнуться. Он вошел в вагон первого класса и окинул беглым взглядом попутчиков. Для всех этих незнакомых людей он такой же пассажир, как и все прочие. Никто не подозревает, что рядом, смешавшись с толпой, едет человек, которому миллионы французских домохозяек обязаны белизной домашнего белья. Пока он наслаждался своим инкогнито, появился контролер и потребовал его билет. И у инкогнито сжалось сердце, когда он увидел, как его картоночку, несущую на себе отпечаток деликатного прикосновения юной билетерши, лишают невинности грубым ударом контролерского дыракола. Он сунул использованный билет в кармашек жилета и отвернулся к окну, за которым с головокружительной быстротой проносились мрачные стены подземелья. Эта горизонтальная скорость, эти мелькающие огни и мягкое подрагивание пола, и воспоминания о молодой женщине в пилотке, все эти впечатления взбудоражили его, накладываясь одно на другое. Сидя в своем кабинете, он рассеянно слушал доклады сотрудников, подписывал письма, не читая и беспрерывно поглядывал на часы. Без четверти 12 он снова вошел в метро, чтобы ехать домой. Но на своей станции с грустью обнаружил, что на стуле у калитки сидит уже другая. Не его билетерша. Он промечтал о ней весь день и всю ночь, и на следующее утро летел к метро на крыльях надежды вновь увидеть ее на своем посту. И она действительно там была. Маленькая богиня, вооруженная дыроколом, сфинкс-перфоратор, современная парка, уплачивающая взносы социального страхования. Ее жест был механически точен, и каждому из пассажиров, проконтролированных ею, оставалось жить на один день меньше. Но с какой бессознательной грацией наклоняла она головку в этой надетой на бекрень пилотке. Искушенный в наслаждениях, мсье Кукарико де ла Марсиен дождался прибытия поезда, чтобы сбежать по лестнице бегом и остановиться прямо перед калиткой, обслуживаемой молодой женщиной. Она смерила его суровым взглядом, как бы говорившим: «Это не пройдет». Взгляд объявлял, что она считает его сумасшедшим, задерживающим движением, тогда как он отдал бы половину состояния за то, чтобы быть задержанным и стоять так часами. Когда она открыла калитку и протянула ему билет, он испытал еще более волнующую радость, чем в первый раз. «Не может быть, — думал он, — чтобы она с такой же сердечностью пробивала билеты и другим. Ведь тогда на всех лицах был бы отпечаток неописуемого блаженства». В мгновенном порыве вдохновения он взбежал по лестнице выхода наверх и тут же опять спустился с новым билетом, чтобы доставить себе удовольствие снова пройти у нее контроль. Он повторил свой маневр четырежды, но она этого, кажется, не заметила. И когда на пятом круге она его узнала, он чуть не упал в обморок от избытка счастья. За стеклами ее очков мелькнул отблеск удивления, но она ничего не сказала. И он тоже. Он обнаружил, что робеет перед ней так, словно ему вновь 16. Уносимый поездом, он уезжал с праздником в душе. Все последующие дни он также позволял себе роскошь компостироваться у нее по 5-6 раз перед тем, как войти в вагон. Несомненно, он был лучшим клиентом этой девушки. Что она думает о нем? Считает его чудаком или догадывается, какое пылкое чувство прячется за этой ежедневной билетной расточительностью? Забастовка личных шоферов-владельцев компании давно уже закончилась. А мсье Кокорико де ла Марсиен продолжал ездить в свой офис на метро. У его шофера появились симптомы неврастении на почве безделья, но его умоляющие взгляды не способны были разжалобить хозяина, почувствовавшего вкус к поездкам на общественном транспорте. Причем не только потому, что он встретил там эту билетершу, но еще и потому, что так он в определенном смысле чувствовал локоть простого обитателя Парижа. Это желание контакта с беднейшими слоями даже побудило его ездить вторым классом. Стиснутый в набитом вагоне почти до удушья, он пропитывался человеческим теплом. Он провел визуальную перепись сотен лиц рабочих и служащих, получавших самое минимальное жалование. Он умилялся поношенной одежде мужчин, он вдыхал освежающий затхлый запах домашней кухни, пропитавший волосы женщин. Сидя в своем офисе, он никогда не смог бы сколько-нибудь ясно представить себе этот мир малоимущих, служивший фундаментом его состояния. Со сладострастием и беспокойством он ощущал начавшийся в нем процесс социализации. И мысль, что этим прозрением он обязан маленькой билетерше, заставляла его любить ее еще сильнее. Вскоре, движимый своей новой любовью к народу, он открыто встал на сторону наемных работников в их борьбе с хозяевами. Пригласив к себе в кабинет делегацию представителей своих служащих, он предложил им потребовать немедленного повышения зарплаты. Ошеломленные, они сперва заподозрили какую-то ловушку, но затем, согласившись, робко ходатайствовали об увеличении основной зарплаты на 10%. Он был возмущен их малодушием. Возвысив тон и стукнув кулаком по столу, он обязал их потребовать удвоения окладов, сокращения рабочей недели и предоставления дополнительного недельного отпуска. Они, трепеща, подписались под этими непомерными требованиями. Тогда, вновь став хозяином, мсье Кокорико де ла Марсиен начал торговаться и несколько цифр уменьшил, но кончил тем, что принял почти все требования, которые убедил их предъявить ему. Компаньоны сочли его сумасшедшим, но поскольку контрольным пакетом акций их предприятия владел он, им ничего не оставалось, кроме как смириться с его решением. С этого дня в компании Ниагара он видел только улыбки. Машинистки украсили его кабинет цветами и, когда он проходил, ласкали его нежными взглядами. Среди них были и хорошенькие, но он их едва замечал, охваченный воспоминаниями о той служащей метрополитена, с которой он, кстати говоря, пока еще даже не разговаривал. Все, что он о ней знал, это то, что она не замужем, поскольку обручального кольца она не носила. И в одно прекрасное утро он все-таки набрался храбрости и вместо билета во второй класс протянул ей листок, на котором написал самые простые слова: «Мадмуазель, как вас зовут?». Не смутившись и не опустив свой тяжеленький компостер, она сложила листок и с очаровательным кокетством ответила быстрыми ударами перфоратора. Из проколов составились три буквы. «Ева». Ее звали Ева. Он должен был догадаться. Первая женщина, единственная женщина, женщина. Он поспешно выхватил из кармана еще листок и нацарапал: «Вы свободны сегодня вечером?». Она снова перфорировала свой ответ с ловкостью, которая привела его в изумление. «Нет». «Может быть, в другой день?» — спросил он снова запиской. Наклон головы, чуть заметное загадочное движение губ и быстрое стрекотание компостера в белых пальчиках с чуть посеревшими от работы ноготками. «МБ», — прочел он на возвращенном ему листке. Острая радость пронзила его. За спиной раздалось с десяток возмущенных голосов. «Алло, эта комедия когда-нибудь кончится?» Тупая сила подтолкнула мсье Кукарико де ла Марсиена в спину, и он уплыл с толпой, шагая по облакам. В конторе у него совершенно не было времени насладиться своим счастьем. Каждые 3 минуты звонил телефон, и очередной промышленник, специализирующийся на производстве бытовой техники, упрекал его за то, что он чрезмерно повысил зарплату своим служащим, не посоветовавшись с коллегами по отрасли. Подобные решения могли иметь трагические последствия для рынка рабочей силы, полагали эти капитальные люди. Мсье Кукарико де ла Марсиен слушал их вполуха, любовно разглядывая стоявшую на его столе рамку, под стекло которой он вместо фотографии всунул билеты, пробитые Евой. Ему понравилось забывать обо всем на свете и думать только о ней. Но не прошло и недели, как ситуация осложнилась. Известие о его благородной инициативе распространилось по Франции, как по Бикфордову шнуру. И уже начались вспышки социальных конфликтов. Служащие большинства предприятий требовали такого же улучшения условий, как в компании «Ниагара». Руководители ряда профсоюзов, пораженные размахом этого движения, поспешили присоединиться к нему, чтобы не быть обвиненными в политической безинициативности. Вспыхнули забастовки, дополненные уличными шествиями. Кое-кто из слабонервных буржуа объявил о банкротстве. В парламенте заволновались, правительство зашаталось, и, как и следовало ожидать, возбуждение из частного сектора перекинулось в государственный. И однажды, подойдя к своей станции метро, мсье Кукарико де ла Марсиен уткнулся в решетку. Подняв голову, он прочел объявление, гласившее, что движение приостановлено до особых распоряжений. Дрожь ужаса охватила его с ног до головы, словно он очнулся перед вратами склепа. Вместо тепла и любви, на которые он вправе был рассчитывать, его встретили пустота, темнота и тишина покинутого подземелья. При мысли о том, что косвенной причиной этого явился он, душой его овладело отчаяние. Его благое начинание обернулось против него, словно Бог решил наказать его за чрезмерную любовь к людям. Со слезами на глазах он вызвал своего шофера. Тот не бастовал, чтобы добраться до офиса. Теперь вся его жизнь зависела от урегулирования этого социального конфликта, который он спровоцировал, сам того не желая, и главной жертвой которого, по его мнению, стал он сам. Он покупал все газеты и слушал все радиопередачи в надежде на сообщение о возможности какого-то компромисса между управляющими и служащими. Правительство создало экспертную комиссию для обсуждения сложившегося положения с представителями профсоюзов. Этим господам потребовалось 4 дня для того, чтобы согласовать программу работы, после чего началось обсуждение, проходившее за плотно закрытыми дверями. Время от времени в печати появлялись лаконичные коммюнике, извещавшие, что пути к достижению согласия еще не отрезаны, или что определенных частных успехов удалось достичь, тогда как все основное, что предстоит сделать еще... Предвидя затяжной торг, Министерство общественных работ мобилизовало альтернативное транспортное средство. Каждое утро мсье Кукарико де ла Марсиен останавливал машину перед неумолимо закрытой пастью метрополитена. Он проклинал себя за то, что не спросил у Евы ее фамилию и адрес, где она теперь. Как снова встретиться с ней? Вновь и вновь рисовал он ее в своем воображении. В маленькой пилоточке, с большим компостером в руке. И от наплывов нежности, ярости, грусти у него переворачивалось сердце. Она заняла в его жизни очень большое место. Он уже просто не мог без нее. Как только кончится забастовка, он попросит ее руки, но он ревнив. Она должна принадлежать только ему, он потребует, чтобы она ушла с работы. Он уже представлял себе долгие семейные вечера. Она сидит в кресле, придвинутом к камину, и компостирует игрушечные билеты, которые он протягивает ей один за другим. И он бешено проклинал этих экспертов, умничанью которых не было конца. Скупость государства просто скандальна. Неужели нельзя дать этим бедным людям те 4 су, которые они так просят? В эти социально-критические дни не было в стране политика левее его. И когда казалось, что Париж уже навсегда лишился метро и автобусов, тучи расчетства согласилось поднять заработную плату наименее обеспеченным категориям работников на 0,17% с 1 января будущего года. Профсоюзы расценили это решение как великую победу пролетариата. И в разных концах страны его представители уже весело принимались за работу. В день восстановления движения поездов метрополитена месье Кукарико де ла Марсиен, встав ни свет ни заря, прилетел на станцию, спустился по лестнице и застыл в недоумении перед билетершей. Это была совсем не его билетерша. Узурпаторша уже хотела овладеть его билетом, но он отшатнулся. Мысли бешено вертелись в его голове, как грязное белье в стиральной машине Ниагара. Несколько спешивших пассажиров, чертыхаясь, обогнули его. Он немного подождал, чтобы успокоиться, а затем снова приблизился к билетерше и шепотом спросил: «Мадемуазель Ева сегодня не работает?» «А что вам от нее надо?» — подозрительно спросила сменщица. Он нашел себе силы солгать. «Я ее родственник. Зашел спросить, как у нее дела».
«Она ушла?»
«Ушла? Как так ушла?» — пролепетал он. «Да вот так и ушла. Взяла расчет в конторе».
«Этого не может быть».
«А я вам говорю, ушла. И, кстати, правильно сделала. Работать за то, что мы тут получаем, даже с этой грошовой прибавкой. Ее кузен, он оптовик на центральном рынке, взял ее к себе. Если хотите ее повидать, туда и идите». В тот же вечер он был на центральном рынке и бродил среди крепостных валов, сложенных из снеди. Он впервые в жизни углубился в эти улицы под крышей и испытывал удивление, похожее на то, какое ему уже было знакомо по метрополитену. Он был, однако, слишком обеспокоен, чтобы в полной мере насладиться живописностью этой выставки людей и продуктов. Действительно, и пришельцев, и аборигенов было слишком много, чтобы можно было найти кого-то, не зная, на какой улице он тут поселился. Побродив 2 часа по нескончаемым павильонам, месье Кукарико де ла Марсиен наконец остановился, обескураженный, оглушенный звеневшими в ушах гортанными криками, избытком света и пищевыми запахами. Его толкали какие-то подозрительные личности. Он и не думал остерегаться. Ему хотелось одного — лечь на землю, закрыть глаза и обо всем забыть. Однако спустя минуту он уже снова шел, не зная, куда идет. Людской поток нес его от мяса к птице, от птицы к ракам и от раков к овощам и фруктам. Но вдруг его нервы напряглись, а взгляд стал острым. Прямо перед ним, в бойнице, образованной 2 штабелями ящиков, этот движущийся силуэт — это она. Он заработал локтями, проталкиваясь к прилавку, но по мере продвижения его энтузиазм постепенно сменялся разочарованием. Как некоторые рыбы, выловленные на большой глубине, теряют свой блеск, оказавшись на поверхности, так и эта девушка, извлеченная из глубин парижского подземелья, вверху на поверхности земли, стала лишь тенью самой себя. Теперь, когда она уже не купалась в мистических тенях и шумах подземной железной дороги, Все ее очарование исчезло. На ней была серая блуза и не было пилотки. Мсье Кукарико де ла Марсиен инстинктивно попытался увидеть в ее руке компостер. Но что ей было делать с таким инструментом в этом храме жратвы? При мысли о том, что она уже никогда ничего ему не прокомпостирует, несчастный едва не вскрикнул с досады. И в этот момент она на него посмотрела. Узнала ли она его или приняла за постоянного покупателя своего кузена? Глаза ее за стеклами очков улыбались ему. Вокруг нее наперебой кричали продавцы: «Взгляните на это райское яблочко! Вы когда-нибудь видели Кальвиль белее? Взгляните только на этот Ранет!» Мсье Кукарико де ла Марсиен замер и не двигался с места. И тогда Ева взяла из ящика яблоко и протянула ему. В каком-то ужасе он поспешно повернулся к ней спиной и скрылся в толпе. Больше он никогда ее не видел и никогда больше не ездил в метро.